Имелось в виду, готов ли я к тому, чтобы он открыл молнию. Я был готов. Впервые на моей памяти ее лицо ничего не выражало. Рыжие волосы заплетены в косичку и перевязаны зеленой лентой. Глаза закрыты. Никогда не видел ее спящей. Вся шея в голубых и серых полосках. «Ну, все, старина». Он закрыл молнию, не дожидаясь моего ответа. Я выхожу следом за Менделем на свежий воздух. Впереди травянистый холм поднимается к каштановой роще. Сверху открывается красивый вид, хозяйский дом, сосновый лес, окаймляющий поля. Я собираюсь подняться по склону, но Мендель останавливает меня жестом. «Останемся здесь, сынок, если не возражаешь. Высовываться нам ни к чему». Вряд ли он удивился тому, что я не стал задавать по этому поводу вопросов. Какое-то время, точнее не скажу, мы бесцельно прохаживаемся. Мендель рассказывает мне о своих ульях, о собаке-спасателе Поппи, золотистом лабрадоре, любимчике жены. Если я правильно запомнил, Поппи — кобель. Еще помнится, я удивился, что Оливер Мендель оказывается женат. Постепенно я разговорился. На вопросы, как обстоят дела в Британии, хорош ли урожай и сколько у нас коров, я даю обстоятельные и чёткие ответы, чего, вероятно, он и добивается. Но вот мы доходим до гравийной дорожки, ведущей мимо горбунка к каретному сараю. И тут он от меня отходит и произносит что-то отрывистое в рацию. А когда возвращается, это уже неприятный собеседник, а снова полицейский. «Так, сынок, а теперь внимание. Сейчас ты узнаешь вторую половину этой истории. Что увидишь, то увидишь. Ты ни на что не реагируешь, ты помалкиваешь в тряпочку. Это тебе личный приказ Джорджа. Если, сынок, ты по-прежнему винишь себя в смерти этой бедняжки, то еще можешь развернуться и уйти. Ты меня понял? Это уже говорю тебе я. Ты по-швейцарски болтаешь?» Он улыбается, и, как ни странно, я улыбаюсь в ответ. Наша непринужденная прогулка меня немного отрезвила. Я даже на время забыл о швейцарце. Я решил, что Мендель по доброте душевной пытался меня развлечь. И тут орнитолог, по ошибке попавший в частное владение, обрушивается на меня со всей силой. В конце дорожки стоит фавн. За ним поднимаются каменные ступеньки к двери оливкового цвета, а на ней табличка «Опасно для жизни. Не подходить». Следом за фавном мы поднимаемся по ступенькам. Это сеновал. Со старых крюков свисает затхлая конская сбруя. Мы проходим между стогов сена, превратившегося в труху, и оказываемся перед подлодкой, специально построенной изолированной камерой для осваивания неблаговидного искусства выбивания показаний из жертвы. Никакой курс переподготовки не обходился без знакомства с этими мягко обитыми стенами при отсутствии окон, кандалами на руках и ногах и звуковыми эффектами, от которых лопались барабанные перепонки. В стальной двери, открывающийся глазок, ты видишь, тебя нет. Фавн держится на расстоянии. Мендель подходит к стальной двери, приоткрывает глазок, отступает назад и кивает мне. «Твоя очередь», и быстро проговаривает шепотом. «Она, конечно, не сама повесилась, сынок. Наш друг-орнитолог ей помог». В мое время подлодка была лишена всякой мебели. Человек либо спал на каменном полу, либо расхаживал в кромешной тьме, а из динамиков неслась такая вакханалия, что человек не выдерживал, или начальство решало, что с него достаточно. А этим необычным обитателям карцера предоставили карточный столик, покрытый грубым красным сукном, и два очень приличных стула. На одном сидит Джордж Смайли с выражением лица, свойственным ему во время ведения допросов. Немного сконфуженное, немного страдающее, словно жизнь не оставляет его в покое, и сделать ее сносной способен разве что ты один. а напротив него сидит могучий блондин моего возраста, со свежими синяками под глазами. Одна голая нога забинтована и выставлена вперед, скованные руки лежат на столе ладонями вверх, словно он просит подаяния. А когда он поворачивает голову, я вижу ожидаемый старый шрам через всю правую щеку, словно по ней когда-то полоснули саблей. И хотя из-за синяков я не вижу его глаз, я знаю, что они у него синие, потому что это записано в криминальном досье, которое 3 года назад я выкрал для Джорджа Смайли, после того, как его чуть не убил мужчина, сидящий сейчас напротив него. Допрос или торг? Имя заключенного разве забудешь? Ганс Дитер Мунд, бывший работник восточно-германского сталелитейного представительства в Хайгейте, имевшего официальный, хотя и не дипломатический статус. Во время своего лондонского турне Мунд убил местного автодилера, который, как он считал, слишком много знал. Джорджа он пытался убить по тем же причинам. И вот этот самый Мунд сидит в подлодке, наемный убийца Штази, прошедший обучение в КГБ и выдающий себя за швейцарского орнитолога, случайно угодившего в капкан для оленей. А в это время Дорис, желавшая, чтобы ее называли Тюльпан, лежит мертвая в каких-то 15 метрах от него. Мендель тянет меня за руку. «Питер, нам еще предстоит небольшая поездка. Джордж к нам присоединится позже». «А что с Харпером и Лоу?» — спрашиваю я первое, что мне приходит в голову, когда мы садимся в машину. «Медоуз отправил Харпера в госпиталь, чтобы ему там наложили на лицо швы, а Лоу держит его за ручку. Наш друг-орнитолог повел себя, ну, скажем так, не совсем безропотно после того, как его высвободили из капкана. Ему, как ты скоро поймешь, потребовалась серьезная помощь».
«Питер, у меня для тебя 2 вещдока».
С этими словами Смайли протягивает мне первый. 2 часа ночи. Мы сидим вдвоем в гостиной, стоящего на отшибе дома некоего полицейского, где-то на границе Нью-Фореста. Хозяин, старый приятель Менделя, разжег огонь в камине и принес нам на подносе чай с печеньем, прежде чем уйти наверх к супруге. Мы не притронулись ни к чаю, ни к печенью. Первый вещдок — обычная почтовая открытка без марки, слегка поцарапанная, как будто ее просунули в узкую щель, например, под дверь, без адресов получателя и отправителя. На оборотной стороне и с сине-черными чернилами, от руки, печатными заглавными буквами написано по-немецки.
«Я ваш друг-швейцарец, который отвезет вас к Густаву. Встретимся в 1 часа дня возле пешеходного мостика. Все организовано. Мы добрые христиане». Без подписи.
«Зачем было ждать, пока она прилетит в Англию?» — спрашиваю я Джорджа после долгого умолчания. «Почему не убить ее в Германии?»
«Чтобы прикрыть свой источник, само собой», — Смайли как будто выговаривает мне за мою несообразительность. «Подсказка пришла из московского центра, который, естественно, настоял на повышенной бдительности. Никакой автомобильной аварии или еще чего-то подстроенного. Лучше самоубийство, которое вызовет невероятный шок в стане врага. По-моему, очень логично, нет? Или ты, Питер, так не считаешь?»
В стальном контроле над привычным мягким тоном, в жесткости обычно живого лица чувствовался гнев. Гнев как следствие недовольства собой. Гнев на чудовищность того, что ему предстояло совершить, что противоречило всем приличиям.
«Сопроводили». Мунд несколько раз повторил это слово, продолжает он, не дождавшись моего ответа. Впрочем, и не интересуюсь им. «Мы сопроводили ее в Прагу, мы сопроводили ее в Англию, мы сопроводили ее в лагерь номер 4, а потом мы ее задушили и повесили. Он ни разу не употребил «я», исключительно коллективное «мы». Я ему сказал, как я его презираю. Надеюсь, до него дошло».
И словно вдруг вспомнив:
«Да, а второй вещдок адресован тебе».
Он протянул мне сложенный листок почтовой бумаги, на которой в этот раз мягким карандашом было выведено крупными буквами. «Адриано». Почерк старательно аккуратный, никаких завитушек. Простодушная немецкая школьница обращается к своему английскому другу по переписке.